Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. И мы вновь говорим о вере. Мы пытаемся взглянуть на нашу жизнь не только обычным взглядом, но и православным. И мой собеседник в студии вновь митрополит Томский-Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, обычно начинаем нашу программу словами, что мы отвечаем на самые актуальные вопросы. И я не думаю, что вот эта тема самая актуальная, но все-таки с исторической точки зрения, я думаю, очень интересная. 16 января состоялось венчание великого князя Московской всея Руси Ивана Васильевича, которого мы знаем как царь Иван Грозный. Было это уже давно, но тем не менее личность его вызывает интерес и по сей день. Скажите, пожалуйста, владыка, у церкви русской православной сформировалось какое-то единое отношение вот к этому историческому деятелю?
Ну, как правило, к какому-то конкретному человеку у церкви редко когда формируется какое-то общецерковное отношение, тем более к такой достаточно неоднозначной и противоречивой личности, как Иван Васильевич Грозный. С одной стороны, вроде бы в церковных текстах, а именно в житиях святых, присутствуют эпизоды, которые однозначно свидетельствуют о такой темной, негативной окраске этой личности, потому что именно на совести Иоанна Грозного лежит убийство игумена Псково-Печерского монастыря, который теперь причислен к лику святых, является святым Русской Православной Церкви. Это преподобно-мученик Корнилий, потому что когда Иоанн Грозный шел с походом военным на Псков, то возле Псково-Печерского монастыря встретил его игумен Корнилий. Иоанн Грозный, восприняв Корнилия как некое такое противодействие планам Иоанна Грозного по наказанию псковичей, отсек ему голову. Вот. И тот мученически пострадал от рук этого царя, и позднее преподобный мученик Корнилий был причислен к лику святых. И вторая жертва царя Иоанна Грозного, который причислен к лику святых, это глава Русской Православной Церкви, митрополит московский Филипп, который один из немногих осмелился указать царю на его негативные стороны жизни, на некие перегибы, что ли, в его политике. И когда однажды Иоанн Грозный после божественной литургии, как это принято в православных храмах, пошел ко кресту для того, чтобы поцеловать на престольный крест, который дает каждому лобызать священнослужитель, то митрополит Филипп отказал ему в этом, отказал в своем митрополитичьем благословении, причем публично, принародно, потребовав прежде избавиться от каких-то таких греховных сторон жизни.
Какой муж-то нужно было иметь?
Да, и поэтому митрополит Филипп был царской властью изгнан со своего митрополитичьего места, был отправлен в ссылку, но даже в ссылке в Тверском отрочьем монастыре он не давал покоя, видимо, царю. И хотя нет достоверных сведений, что Иоанн Грозный дал личные указания, но тем не менее там в ссылке посетил митрополита Филиппа Малюта Скуратов, который, как известно, возглавлял опричников Иоанна Грозного. И думаю, навряд ли это было его личной инициативой. И там он задушил митрополита Филиппа в этой келье отрочья монастыря. И тот мученически тоже скончался и причислен церковью к лику святых. Поэтому в сонме святых Русской Православной Церкви есть вот люди, которые пострадали от руки Иоанна Грозного. И поэтому возникает вопрос, как может относиться церковь к тому, который являлся мучителем многих тех, кто теперь в лике святых. С другой стороны, Иоанн Грозный своими останками погребен. Ну как царь, возглавлявший нашу державу в традиционной усыпальнице, в исторической усыпальнице русских великих князей и царей, таковой усыпальницей является Архангельский собор Московского Кремля. И по сравнению со всеми другими государями нашего Отечества, в том числе и причисленными к лику святых, в частности, это Дмитрий Иванович Донской. Вот. Иоанн Грозный, один из немногих, лежит в Архангельском соборе на территории алтаря. Конечно, это ни о чем не говорит, но именно там находится его гробница. И поэтому экскурсии, которые посещают сейчас во внебогослужебное время Архангельский собор, разглядывая надгробия царей, часто спрашивают, а почему же мы не видим здесь гробницы Иоанна Грозного? И действительно, это единственная гробница, которую туристам не суждено видеть, потому что в алтарь мирянам не разрешается входить, а гробница Иоанна Грозного находится не в общем помещении, доступном для всех посетителей собора, а в алтарной части. С другой стороны, мы знаем в жизни Иоанна Грозного много таких эпизодов, когда Иоанн Грозный показывал примеры какого-то такого удивительного русского благочестия. Конечно, нельзя подходить к Иоанну Грозному с меркой нашего времени, 21 века, потому что 16 век был особый век, и не только в истории нашего Отечества, а вообще в истории европейских государств. И поэтому здесь трудно оценивать личность с позиции человека сегодняшнего дня. Но, тем не менее, Иоанн Грозный по меркам даже XVI века проявлял какое-то удивительное благочестие. Он каждый день, будучи царем, читал духовные книги, выполнял, по сути дела, монашеское правило. В настоящее время не все и монахи-то такое правило тщательно выполняют. Иоанн Грозный тщательно держался этого правила. Посещал неизменно различные богослужения, и не только в праздничные дни, но и в будничные дни. Поэтому действительно личность такая противоречивая, однозначного отношения у какого-то общецерковного отношения к Иоанну Грозному нет. А что касается людей церковных, священнослужителей, мирян, то, наверное, сколько людей, столько и существует оценок этой личности, как, в общем-то, и среди историков, которые дают Иоанну Грозному как однозначно положительные оценки, так и однозначно отрицательные, но, правда, как всегда, наверное, находится где-то посередине, потому что, ну, наверное, нет ни одного человека в мире, и не было, наверное, которого можно было бы однозначно охарактеризовать либо как личность исключительно светлую, либо как личность исключительно темную.
За исключением самого Спасителя.
Да, Спаситель был Бога-человеком, да. И поэтому в силу этого, так сказать, он не был причастен человеческому греху личному. Что же касается Иоанна Грозного, мне, тем не менее, хотелось бы выступить несколько и в защиту этого царя против тех вот ярлыков, которые на него навешиваются.
Было бы удивительно послушать.
Вот, потому что действительно ведь все познается, как я сказал, в сравнении, и мы должны учитывать, во-первых, особенности XVI века, в которые жил Иоанн Грозный. Так вот, если мы сравним так называемые какие-то жестокие методы управления Иоанна Грозного с таковыми же методами управления своими государствами различных монархов европейских, которые принято называть просвещенными монархиями, передовыми монархиями, то мы увидим, что Иоанн Грозный по сравнению с ними, это просто сизокрылый голубь. Потому что в Европе в это время лились просто реки крови от рук монархов английских, французских, других государств. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем не только примеры XVI века, но и других периодов. От 17-го, начала 18 века, например, время правления Петра, который в историю русского государства вошел под названием не Петр Грозный, а Петр I или Петр Великий. Вот. И до сих пор в Санкт-Петербурге и во многих других государствах стоят его памятники, которые напоминают нам о каких-то великих достижениях государства российского. Вот. Но на самом деле жестокость этого правителя превосходила в разы жестокость Ивана Васильевича Грозного. И если когда мы оцениваем деятельность Петра I, то оцениваем какие-то его государственные достижения, которых действительно было немало, не только основание Санкт-Петербурга, который явился не просто красивой такой европейской столицей, и своего рода воротами в Европу, ну и неким таким военным рубежом, который защищал северные пределы нашего Отечества от некоторых недружественных наших соседей северных.
Создание флота российского.
Да, помним все слова Пушкина. «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен». Это, да, и появление такого основательного флота, ну и много чего другого можно перечислять. Вот, но, тем не менее, мы как бы закрываем глаза на ту жестокость и даже на то самодурство, которое было наряду вот с этим.
Но мне с детства доводилось слышать такой постулат, что Санкт-Петербург на самом деле построен на костях.
Это действительно так. Это не мнение, и много исторических свидетельств именно этого. Вот. И поэтому, если вот мы сравним, например, Петра I и Иоанна Грозного, то я считаю, что Иоанн Грозный был не более жестоким монархом, и уж тем более не менее сделавшим для величия, славы, укрепления нашего государства, чем Петр I. Мне кажется, что вот эти личности где-то сопоставимы между собой, и поэтому отношение, мне кажется, и к Петру Первому должно быть более трезвенным у наших современников, то есть мы должны оценивать его реально. Не все там было так вот лучезарно. И оценивать личность Иоанна Грозного однозначно нужно не как какого-то самодура и тирана-садиста, а наоборот, как человека, который, конечно, имел свои изъяны, но в правлении которого было и много положительного.
Владыка, а как вы относитесь вот к некой параллели, которую проводят некоторые историки между Иваном Грозным и Сталиным? Ведь действительно много общего. Создание опричников, создание НКВД. Я не говорю, что вот мы все знаем картину «Иван Грозный убивает своего сына». Конечно, Сталин не убивал своего сына. Но опять же, как мы знаем из некоторых источников, у него была возможность спасти Якова из плена, но он сказал эту крылатую фразу, которую мы знаем, что «я не меняю солдата, ни генерала», и в результате вроде как сын тоже погиб. Вот вы считаете, действительно много общего между этими государственными деятелями?
Я думаю, что не только между Иваном Грозным и Сталиным можно проводить параллели. Мы уже вот проводили параллели, например, с Петром Первым, там тоже довольно много параллелей. Просто некая схожесть того положения, в котором оказывается государство, оно, наверное, предполагает определенную типологию поступков и действий со стороны правителей. И поэтому здесь, наверное, если мы будем проводить параллели между Сталиным и между Иваном Васильевичем Грозным, то мы должны сравнивать и те условия, в которых оказалось наше государство в то время и в наше время. И вот в 20 веке. И поэтому здесь мы видим довольно много схожих параллелей, и поэтому и некая реакция государства в лице правителей этих государств, она тоже схожая. Поэтому в чем-то, наверное, действительно есть нечто общее. Вот. И один и другой правитель готовы были на какие-то очень жесткие меры для достижения каких-то целей. И как у одного, как у другого, очевидно, были перегибы, которые иногда приобретали и трагический характер и для самих этих личностей, и для государства в целом. И мы называли целый ряд мучеников, которые пострадали от руки Иоанна Грозного и ныне почитаются в лике святых. Еще больше таковых мучеников, которые пострадали от так называемых сталинских репрессий. Вот, это новомученики нашей церкви. Это священнослужители и миряне, которые по религиозным мотивам пострадали в 20-е, 30-е, 40-е годы. Хотя на самом деле вот отмашку вот этой тирании дал не Сталин, а его предшественник, которого тоже, как вот в отношении Иоанна Грозного и Петра I. Петра I мы излишне обеляем, а Иоанна Грозного очерняем, то и здесь как-то Ленин в сознании большинства людей, какой-то такой дедушка Ленин, который любил детишек, но на самом деле именно Ленину принадлежит фраза из его письма, которая теперь рассекречена, опубликована. Чем больше расстреляем мы черносотенного духовенства, тем лучше. Нужно однозначно жестко покончить с этой вот сворой религиозной, для того, чтобы на многие поколения было неповадно им тут вот выявлять свою позицию. То есть расстреливать не за даже какие-то преступления, даже которые считались преступлениями с точки зрения молодой советской власти, не просто за какую-то жесткую антисоветскую позицию, но и просто расстрелять как можно больше духовенства для острастки. И когда, так сказать, вот всех подчистую зачищали... Вот.
Был бы человек, кстати, найдется.
Да, это, к сожалению, вот было. И поэтому здесь, конечно, вот некие параллели такие перегибов очень жестких, вот, которые носят характер ну, такого преступления даже, они были. Но опять мы должны оценивать эти поступки с точки зрения той эпохи и того времени, и поэтому по сравнению со Сталиным, мне кажется, что Иван Грозный, он, руки его менее замараны в крови, поэтому число пострадавших при советской власти в 30-е годы ну, в разы, кратно превосходит число пострадавших людей во времена Иоанна Васильевича Грозного.
Владыка, ну мы заговорили с вами об Иване Грозном, потому что вот мы говорим, что 16 января состоялось его венчание на царство. А что вообще значит этот термин? Ведь венчание, ну вот с супругой он был женат неоднократно. Что значит венчание на царство именно?
Дело в том, что по сравнению с нашим 21 веком, который ну, характеризуется веком таким... расцерковление, что ли, нашей повседневной жизни, сознания человека. Вот. 16 век – это то время, когда люди были глубоко религиозны, все были глубоко церковны, ко всему относились по-церковному. И каждый вид деятельности, крестьянской или деятельности, когда крестьянин становился за саху, вот. То ли это ремесленник, который изготавливал какие-то предметы быта, кузнец. Все воспринимали свою деятельность как некое и церковное служение. И поэтому быть государем, стоять во главе государства, оно воспринималось не только как служение какое-то государственное, вот, но и как служение церковное. И поэтому любое важное дело, которое делает человек, ему должно сопутствовать Божие благословение. Так считает церковь сейчас, так считало абсолютное большинство, если не сказать все, кто жил в России в XVI веке. И поэтому вступление в такую должность – это было не просто какой-то инаугурацией, это восприятие на себя какого-то особого служения – служение и Богу, и служение народу, которое сопряжено с огромной ответственностью за судьбы Отечества и за судьбы этого народа. И поскольку человек нуждался в особой помощи Божией в решении каких-то вот определенных моментов, то совершалась ну, особая религиозная церемония, в результате которой совершалось и помазание того, кто вступал на трон, особым веществом, святым миром, которое ну, является веществом, через которое человеку преподаются особые дары Духа Святого. Мы знаем, что нечто подобное происходило еще и в библейские ветхозаветные времена, и на страницах Священного Писания Ветхого Завета мы видим многочисленные примеры, как пророки ветхозаветные или праведники помазывали на царство ветхозаветных царей. Так был помазан, например, царь и пророк Давид, когда он, будучи еще обычным пастушком, вот, и не думая о царстве, встретился с пророком, по-моему, Самуилом, и тот возлил на его голову елей освященный, масло, вот, и провозгласил его царем над ветхозаветным Израилем. К его удивлению, кстати, много таких подобных примеров было. И вот в церкви христианской тоже, как на Западе, так и на Востоке, возведение на царство или вступление на трон сопровождалось церковной молитвой, богослужением и помазанием миром. Конечно, помазание миром не лишало этого человека личной ответственности, но благодать Божия давалась человеку, и поэтому она помогала человеку принимать те или другие решения.
Владыка, ну прежде чем перейти ко второй части нашей программы, я думаю, что надо телезрителям сказать, что некоторые заблуждаются, что на самом деле столица Чеченской Республики, город Грозный, никакого отношения к Улану Грозному не имеет. Там совсем другая история названия. А вторую часть нашей программы я предлагаю посвятить святому Серафиму Саровскому, память которого отмечается 15 января, потому что для России это святой тоже очень особенный.
Несколько лет назад в сети интернет и по телевидению шла такая акция, когда граждане нашей страны выбирали имя России или лицо России. Там предлагалось для выбора целый ряд политических деятелей, государей, каких-то ярких личностей, знаменитых людей. Вот, по-моему, предпочтение было отдано святому благоверному князю Александру Невскому. Но, тем не менее, я считаю, что одним из таких вот ликов России в том числе является преподобный Серафим Саровский, который... по которому узнают, что такое Россия не только в самой России, но и далеко за ее пределами. Как не может показаться удивительным, но этот святой уже 19 века, но широко известен не только в православной среде. Его почитают даже среди римокатоликов, представителей других конфессий. Вот. И когда говорят об этом святом, то сразу понимают, что же такое Россия. Преподобный Серафим действительно личность особая. Хотя он был, казалось бы, монахом, тем человеком, который отрекся от мирской жизни, которую большую часть своей жизни или значительную часть своей жизни провел в затворе, который подвязался в достаточно глухих в то время саровских лесах, в Саровской пустыне. Но, тем не менее, он стал ликом России. Когда он привел в порядок свою духовную жизнь – и в этой жизни отобразился сам Господь всем блеском своей божественной славы. Именно тогда двери келии преподобного Серафима открылись для всех желающих, и туда потекла вся Россия за советом, благословением, назиданием. И все увидели в лике преподобного Серафима, что же такое вот евангельские идеалы. Он как бы воплотил эти евангельские идеалы в своей жизни. В нем было столько любви, а в Священном Писании мы ведь читаем о том, что Бог есть любовь. И мы читаем это и вроде бы понимаем и знаем, и стремимся как-то это реализовать в своей жизни. Но вот в полноте это как-то реализовать удалось среди многих святых, в том числе вот и преподобному Серафиму Саровскому. Ведь каждого человека, который приходил к нему, он встречал с распростертыми объятиями, со словами пасхального приветствия. «Христос воскресе! Радость моя!» Много ли среди наших современников таких людей, которые готовы любого человека, который встречается на их жизненном пути, именовать вот этим наименованием «радость моя». Хотя я в жизни встречал таких людей, которые пытались внешне копировать преподобного Серафима Саровского и тоже некоторых называли «радость моя», но радости и любви в этом приветствии не всегда ощущалось. Подлинная радость пасхальная, подлинная любовь ко всякому приходящему была присуща преподобному Серафиму Саровскому. Но для того, чтобы стяжать вот эту любовь, для того, чтобы нам прийти в это состояние, преподобный Серафим давал нам практические советы. И среди таких практических советов были, например, такие очень жизненно важные для наших современников, как то, что приводить в порядок этот мир нужно, начиная с самих себя. Спаси самого себя, тогда вокруг тебя спасутся тысячи. Очень много сейчас в наше время, как, наверное, и в другие эпохи людей, которые готовы преобразовывать этот мир, наше государство, нашу какую-то среду обитания, начиная с каких-то внешних предметов, начиная с других. Надо привести в порядок других людей, нужно привести в порядок окружающую нас среду, а вот себя привести в порядок, нам кажется, что у нас и так все в порядке. И так считает каждый. И в результате мы живем в состоянии бардака. Преподобный Серафим говорит, начни с себя, спаси самого себя. И когда человек начинает приводить в порядок самого себя, свою духовную жизнь, то тогда от него начинает излучаться некий свет. И все те люди, которые попадают, в сферу действия его, они тоже начинают преображаться, они начинают становиться другими. И так постепенно каждый человек может внести свою лепту в преображение того мира, в котором мы живем.
Владыка, очень мало у нас времени сейчас осталось. Пожалуйста, давайте перейдем к блиц-вопросам. Как вы относитесь к народным приметам? Например, если на Васильев день, 14 января, мороз и снежный, то быть хорошему урожаю. Я вот несколько выписал уже от себя к этому вопросу. Гололед на дорогах, больше всего не понравилось. Будет большой урожай овощей. На день 14 января обнову к удаче. Я так понимаю, каждая из этих примет, она вот абсолютно разная. И если к одной, наверное, можно относиться более как-то сдержан, то другие вызывают просто улыбку и все.
Сразу хотел бы сказать, что не все, что экзотично, это однозначно как-то связано с церковью, поэтому некоторые считают, что вот приметы – это чуть ли не какое-то церковное учение, которому церковь должна давать какие-то оценки. Во-первых, приметы есть разные. Есть приметы совершенно нелепые, которые церковь оценивает как суеверие, которые греховные, например, как черная кошка там дорогу перебежала и прочее. Однозначно церковь этому дает отрицательные оценки. Но есть какие-то приметы, которые являются народным наблюдением, что ли, за явлениями погоды на протяжении десятилетий, а то и столетий. И поэтому в некоторых таких приметах есть определенная логика. Например, если ласточки или стрижи низко летают, то мы знаем, что вот-вот будет дождь, но это не потому, что вот ласточкам вдруг захотелось низко полетать, они летают, а просто изменяется давление, и поэтому насекомые летают ниже. Вот. А значит, ласточки, которые питаются этими насекомыми, тоже спускаются вниз, это предвестник вот какой-то непогоды. Поэтому я уж не знаю, не берусь давать оценку каким-то вот конкретным таким вот проявлением народных наблюдений, как связь там гололеда с урожаем и прочих. Я очень сомневаюсь в достоверности таких вот примет. Но некоторые из них, я думаю, что имеют под собой некое такое зерно логичное.
Владыка, тоже вопрос, он скорее носит практический характер, потому что мы на него неоднократно отвечали, но вот в преддверии праздника Богоявления, Крещения, давайте еще раз ответим на вопрос, вода Богоявленская и Крещенская одинаковая или нет?
Вода в праздник Крещения Господня освящается в церкви два раза, накануне праздника Крещения, в Крещенский сочельник, и в сам праздник Крещения. Это совершенно одинаковый чин освящения воды, причем раньше в древности освящение этой воды происходило только один раз, только в крещенский сочельник, то есть 18 числа, и потом лишь ради многолюдства человеческого и от того, что не все, так сказать, успевали запастись крещенской святой водой в крещенский сочельник 18 числа и шли в церковь 19 числа, в сам день крещения Господня, освящение воды совершается дважды. Вода совершенно одинакова и в один, и в другой день. Вот. Причем в европейской части России большее число людей, насколько я там вырос и воспитывался, и помню, и до сих пор это так. Большинство людей идут за крещенской водой не в праздник крещения, а накануне, 18 числа. И для меня было большим удивлением, когда я перебрался на служение за Уральские горы и служил сначала на Дальнем Востоке, в Магадане, а теперь вот в Томске, и когда здесь абсолютное большинство людей идут за крещенской водой в сам праздник крещения Господня. Но разницы между одной и другой водой не существует. Поэтому с учетом наших сибирских условий, с учетом того, что 18 января меньше людей бывает в храмах за святой водой, а на следующий день, как обычно, очереди большие выстраиваются, то я всем советую приходить накануне в праздника Крещения Господня в сочельник для того, чтобы набрать на год грядущий, наступающий крещенской воды.
Спасибо большое, Владыка. Оставшиеся вопросы, я думаю, зададим уже в наших следующих передачах. Я напоминаю всем, что любой из наших телезрителей может прислать вопрос свой на адрес по e-mail православие70@mail.ru. На этот же электронный адрес можно прислать и тему нашей следующей передачи, предложить ее. Спасибо, Владыка, за познавательные ответы.
Вам спасибо, Виталий, а нашим дорогим телезрителям я желаю обильных благословений Божиих и удачного, счастливого наступившего года.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.